Андрей Зорин. Нелегал.
«Что первое вы помните?»
Марф оглянулся. Голос доктора, стоящего за его спиной, звучал мягко и приглушенно, растворяясь в уютном полулежачем кресле и светло-пастельной обстановке кабинета.
«Первое?»
Марф замялся.
«Я как-то даже не знаю. Наверное, не задумывался».
«Не волнуйтесь, это же не экзамен».
Марф не видел доктора, но по голосу понял, что тот улыбался.
«Вы же не всегда были таким взрослым и серьезным. Когда вы не были студентом, то посещали школу или даже ходили в садик».
Голос доктора звучал, словно журчание ручья, спокойно и убаюкивающе.
«А до того, как пойти в садик, вы сидели дома с мамой. Я ведь прав?»
Марв задумался.
«Вы знаете, наверное, первое, что я помню, это теплые прямоугольники».
Доктор обошел кресло, в котором лежал Марв, и встал перед ним.
«Прямоугольники?»
– спросил он, сняв толстые очки в роговой оправе и протер их подолом белоснежного халата.
«Да, именно. Я вижу свои руки, они маленькие, пухлые, детские».
«Хе, не то что сейчас»,
– Марв улыбнулся.
«Я держусь ими за огромные толстые прутья кроватки. В какой-то момент я понимаю, что прутья недостаточно крепкие, чтобы удержать меня. Я раздвигаю их и аккуратно задом наперед вылезаю из кроватки. Ставлю ноги на пол, он холодный, грубый и закрашенный в коричневый цвет доски. Из окна на кухне, забранного крупной деревянной рамой, светит яркое утреннее солнце. Оно нагревает доски, я иду по этим теплым прямоугольникам солнечного света. Не знаю почему, но я уверен, что там, куда я по ним топаю, мне будут рады».
Марф откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.
«Этого вам достаточно?»
«Конечно».
Доктор снова обошел вокруг кресла и, оказавшись в изголовье, потрепал Марва по волосам.
«Не нервничайте, Марвин. Здесь нет верного или неверного ответа. Это ж все-таки не экзамен и не проверка. Тем более вы прекрасно подготовленный студент, и я не сомневаюсь в ваших знаниях. Здесь вы совершенно по другому поводу. Я бы хотел попросить вас принять участие в небольшом, но крайне любопытном эксперименте».
Марвин слегка напрягся. В университете слухи про доктора Свиллу ходили разные. Отбросив самые жуткие, вроде тех, что в университетских подвалах доктор ест младенцев и пытается оживить Гитлера, Марвин решил спросить напрямую.
«Мне же не придется раздеваться для этого или делать нечто подобное?»
Доктор Свилл рассмеялся.
«Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Помилуйте, вы же не верите всему, что слышите в этих стенах!»
Увидев, что Марвин не улыбается ему в ответ, он продолжил.
«Нет, я абсолютно не заинтересован в том, чтобы вас раздевать. Я бы предпочел проникнуть в вас другим способом».
Поняв, какую двусмысленность он сморозил, Свилла поспешил исправиться.
«Нет, Марвин, не подумайте ничего предосудительного. Меня интересует ваш мозг, а точнее, ваши воспоминания. Я бы хотел узнать, что мы помним до нашего рождения».
Марв на всякий случай оглянулся и, не увидев никаких бестеневых ламп и медицинского оборудования, уверенно заявил.
«Голову я вам вскрывать не дам. А так, пожалуйста, копайтесь».
Он вновь откинулся на кожаный подголовник.
«Сколько вам угодно».
«Нет-нет-нет»,
— закачал головой доктор.
«Никакого вскрытия головы, что вы. У меня совершенно другие методы».
Он подошел к столу и, открыв лежавший там пенал, достал небольшую коробочку из светло-серого пластика.
«Это... свиллоскоп».
Он замялся.
«Над названием еще думаю. Прибор, который стимулирует определенные зоны головного мозга. Никакого инвазивного проникновения. Он надевается на палец, считывает частоту электрических импульсов вашего мозга и подбирает нужную для стимуляции заданной зоны».
Свилла с гордостью поднял вверх прибор.
«Вы, Марвин, еще будете внукам рассказывать, что принимали участие в этой разработке. Области его применения безграничны.
И что мне нужно будет делать?»
«По сути, вам необходимо будет лишь нацепить эту коробочку на палец и попытаться вспомнить свое детство».